Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «Истории философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о философии Платона. Виктор Петрович, вот мы знаем, что существует множество методов к изучению Платона. А можно эти методы как-то систематизировать?
Каждый философ по-своему пытается выстроить эту философскую систему. И обозреть все многообразие этих подходов сейчас уже, наверное, не представляется возможным. То, что Платон – это прежде всего нравственный философ и в какой-то степени даже богослов, потому что для него истина и благо фактически обладает свойствами божества, в этом согласны были все, в том числе и отцы церкви, которые называли Платона великим эллинским богословом. А что касается философии, здесь подходы часто разнятся. Так, например, в русской мысли XIX века такие философы, как Владимир Эрн и Владимир Сергеевич Соловьев, предложили совершенно разные подходы к пониманию Платона. Эрн считал, что ключевым диалогом для понимания Платона является его диалог «Федр», где Платон излагает какое-то откровение, которое он получил свыше. И Эрн считает, что платоновская философия есть просто его изложение некоего божественного откровения, полученного каким-то сверхъестественным интуитивным путем. В понимании Эрна Платон скорее богослов, чем философ. Соловьев же считает Платона прежде всего философом и убежден, что Платон, как гениальный философ, выводит и доказывает все свои положения. И поэтому ключевым диалогом, с которого следует начинать, является диалог «Теетет», где Платон как раз и ставит проблему истины. Что такое истина? Что такое истинное знание? Как мы его можем получить? Я думаю, что подход Соловьева в данном случае более правилен в понимании Платона как философа. Хотя, может быть, Эрн тоже отмечает какую-то истинную мысль, находясь в русле того толкования Платона, которое мы находим и у отцов церкви, как великого эллинского богослова.
Может быть, также Соловьев считает диалог «Теетет» базовым для Платона, потому что в нем Платон разбивает сенсуалистическую теорию познания?
Но только если мы с вами будем помнить, что сенсуалистическая теория познания – это та теория, которой придерживались софисты. И именно поэтому мы и говорим о том, что софисты – это главные противники Платона. Ему необходимо их опровергнуть. Поэтому, отвечая на вопрос о том, что такое знание, что такое истина, он обязан одновременно показать и ошибочность его врагов, софистов, с которыми всю жизнь боролся его любимый учитель Сократ.
Виктор Петрович, а позиция Соловьева, насколько она распространена среди других философов?
Она достаточно распространена. Согласен с Соловьевым и князь Сергей Трубецкой, написавший замечательный учебник по истории философии. Но достаточно сказать, что, например, великий немецкий философ XX века Эдмунд Гуссерль назвал Платона первым научным философом. То есть не богословом, а именно научным философом.
А что это значит научный философ?
То есть философ, не просто излагающий какие-то свои убеждения, а доказывающий их. Ищущий истину при помощи доказательств, так же, как это делает ученый. Поэтому Платона лучше всего понимать именно так, ища у него аргументы, доказательства в защиту того положения, которое высказывал Сократ, существование объективной истины и объективного добра.
Существует столько методов в изучении Платона. Виктор Петрович, а какого метода мы будем придерживаться в нашем изучении Платона?
Обычно в стандартных учебниках по истории философии любого философа препарируют на составные части. Излагают так: вот здесь учение этого философа о бытии, здесь учение о познании, здесь учение о космосе, здесь его этика, здесь эстетика и так далее. Но понятно, что таким методом можно изложить какие-то положения философии мыслителя, но понять, для чего он это все писал, понять систему его философии невозможно. Поэтому к творчеству любого мыслителя, и Платона тем более, всегда нужно подходить со стороны той проблемы, которая прежде всего волновала этого философа. Только тогда мы можем выстроить именно систему его мысли, а не просто рассказать то, о чем, когда и где он писал. Вот какова главная проблема, из чего Платон исходил? Мы должны прежде всего поставить этот вопрос. Ну, понятно, мы об этом уже говорили, что главная проблема для Платона была нравственной. Проблема поиска причины зла в мире и поиска того, как сделать, чтобы этого зла не было. Но с чего начинать при решении этой проблемы? И понятно, что Платон, будучи учеником Сократа, исходил из того же самого убеждения в существовании объективного добра, которая является одновременно и объективной истиной. Поэтому для Платона, как и для Сократа, главными противниками являлись софисты, философы, утверждавшие, что нет объективной истины, все так, как кому что кажется. Вот исходя из этого, мы и должны выстраивать философию Платона, из его убеждения, что истина есть и есть добро, объективное и независящее от человека.
Многим из нас Платон известен как философ, который ввел понятие «идея», идеального мира. Виктор Петрович, а как развивалось это учение Платона? Из чего оно вытекает и как он пришел к нему?
Да, действительно, Платон – это великий философ, и его имя прежде всего связывается именно с теорией идей, с некоторым идеальным миром, миром духовным по своей природе, который не видим глазами, который отличается от нашего материального мира. Существование этого мира далеко не очевидно, и нужно как-то доказать, аргументированно показать, что этот мир существует. Мы уже с вами знаем, что Платон писал множество разных трактатов, диалогов, из которых трудно вывести какое-то однозначное мнение. Но есть один диалог, который нам очень поможет узнать, каким же образом Платон приходит к выводу о существовании теории идей. Это диалог «Тет-а-тет». Конечно, можно считать, что Платон пришел к теории идей путем некоего наития, путем откровения, как считает философ Эрн. Но все же подавляющее большинство мирового сообщества философов считают Платона прежде всего философом рационалистического плана, философом, который все доказывает. Он не может принять что-то на доверие какому-то интуитивному своему чувству.
Как мы сказали, что Платон – это научный философ.
Да, и ведь мы помним ситуацию, в которой Платон жил и действовал. Ему нужно было опровергнуть софистов, Нужно было доказать неопровержимой ошибочность их положения об относительности истины. И представим себе, что если Платон выходит и говорит, а вы не правы, потому что мне вот показалось, что вот это не так. Ну, как к этому отнесутся? Скажут, а нам кажется, что вот иначе.
Ну да, получится, что Платон будет действовать методом, как кому что кажется, так оно и есть.
Совершенно правильно. И поэтому Платон доказывает и призывает к этому софистов доказывать истину. А истина только лишь одна. И диалог, в котором Платон показывает тот способ, каким лучше всего опровергнуть софистов, в том числе и их же собственными методами, это диалог «Тет-а-тет».
Это один из ранних диалогов Платона.
Да, действительно, казалось бы, логично считать, что это должен быть ранним диалогом Платона, диалогом, который Платон написал в молодости, а потом развивал его, придя к теории идей. Но творчество Платона – это тайна, и каким образом сам Платон приходил к этому, мы сказать можем только лишь с достаточной степенью вероятности. Я думаю, что Платон уже в пожилом возрасте решил как бы сам себе объяснить, и не только себе, но, конечно же, и нам, читателям, почему же мы можем быть уверены в существовании мира идей. И тогда он пишет диалог «Тет-а-тет».
А в этом диалоге все-таки больше Платона или еще Сократ как-то фигурирует, и влияние Сократа еще присутствует?
Как любой поздний диалог, это уже чисто платоновский диалог. Конечно же, там действует Сократ, конечно же, именно Сократ высказывает идеи Платона. Более того, там есть некоторые биографические высказывания о Сократе, о том, что Сократ был сыном повитухи, о том, что он пользовался маевтическим методом и так далее. Но все же это уже Платон. Платон зрелый, Платон того периода, когда у него уже была разработана теория идей, и ему нужно было обосновать эту теорию.
Виктор Петрович, а о чем этот диалог?
Как любой платоновский диалог, он начинается с вопроса. Вопрос, который изучает Сократ со своими собеседниками, среди которых выделяется юный математик Тет-а-тет, это вопрос о том, что такое знание. И вот вокруг этого вопроса развертывается беседа Сократа с Тет-а-тетом. Вначале Тет-а-тет дает простой ответ. Ну как, что такое знание? Знание есть у людей, которые что-то умеют делать. Вот, например, горшечник знает, как делать горшки, сапожник знает, как шить сапоги. В чем здесь проблема? Сократ, улыбаясь, говорит, ну, ты понимаешь, юный Тет-а-тет, ты спутал два вопроса. Я тебя спрашиваю, что такое знание, а ты говоришь, кто обладает знанием. Это разные вопросы. Тет-а-тет схватывает проблему, понимает неудачу своего так называемого определения и после недолгого раздумья говорит, знание – это чувственное восприятие. Иначе говоря, мы что-то знаем тогда, когда мы это можем воспринять нашими чувствами, услышать, увидеть, понюхать, попробовать на вкус и так далее. Знание – это чувственное восприятие.
Ну, конечно, и мы также можем согласиться с Тет-а-тетом, потому что наш опыт показывает, что действительно все мы познаем с помощью органов чувств.
Вот видите, вот вы сами, может быть, даже не заметя, уже сразу уловили нить беседы Сократа с Тет-а-тетом. Ну, несколько забегая вперед, я повторю ваше замечание. Мы познаем с помощью органов чувств, как вы сказали. А Тет-а-тет говорит, знание есть чувственное восприятие. Вот с помощью или есть, как раз на это отличие Сократ будет обращать внимание. Нельзя отождествлять знание с чувственным восприятием. То, что чувства играют огромнейшую роль в процессе познания, с этим невозможно не согласиться. Но нельзя сводить чувственное познание только к чувственному восприятию.
То есть Тет-а-тет утверждал, что мое ощущение – это и есть знание.
Да. А Сократ же утверждает, что ощущение – это способ, при помощи которого мы знание приобретаем. Практически весь диалог будет строиться именно на опровержении Сократом вот этого определения знания. Потому что, прежде всего, как Сократ с самого начала указывает на это Тет-а-тету, что его определение – это то же самое определение Протагора, то есть определение софистов. Действительно, если мы говорим, что знание есть чувственное восприятие, говорит Сократ, то это означает, что что кому как кажется, так оно и есть.
То есть субъективизм.
то есть субъективизм, то есть человек есть мера всех вещей. Ну, представьте себе сами, знание есть чувственное восприятие. Я плохо вижу. Для меня знанием будет размытость вещей внешнего мира. Вы хорошо видите. Для вас знание будет четкие контуры окружающих вас вещей. Понимаете? И поэтому вопрос о том, а какова же вещь сама по себе, размыты границы ли ее или четкие сами по себе, вопрос так вообще даже не ставится.
То есть нет вопроса об истине, об истинном положении вещи?
Да, вопрос об истине в такой ситуации вообще не ставится. Как, что, кому кажется, так оно и есть, потому что знание есть чувственное восприятие. Сократ сразу же на это обращает внимание Теотета. Твоя позиция, говорит Теотету Сократ, это позиция софистов, позиция Протагора.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ о Платоне.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы продолжим рассказ о диалоге Платона «Тиетет». Как мы знаем, Платон боролся с софистами, и в частности он подвергал критике утверждений софистов о том, что знание есть чувственное восприятие.
Это положение «знание есть чувственное восприятие» связано и с другими положениями. Прежде всего, оно сугубо материалистично, потому что мы можем воспринимать чувствами только материальные вещи. А мы помним, что софисты были материалистами. То есть здесь еще раз Сократ проводит связь с софистикой. Далее, с другой стороны, мы помним, что, согласно софистам, чувственный мир находится в постоянном изменении. Это тоже является необходимым условием чувственного познания мира.
То есть учение Гераклита о том, что все течет и все меняется.
Да, в чем здесь проблема? Если мы говорим, что знание есть чувственное восприятие, а что такое чувственное восприятие? Восприятие возникает тогда, когда какая-то вещь воздействует на мои органы чувств. Действие этого предмета – это есть изменение. Предмет воздействует на мои органы чувств. Мои органы чувств в результате этого воздействия изменились. Ну, скажем, я посмотрел на солнце, и зрачки мои сузились. Любой вообще зрительный акт производит какое-то изменение. Нет изменения – нет чувственного восприятия. И наоборот – чувственное восприятие возможно только тогда, когда есть изменения во внешнем мире, во мне, между внешним миром и мной, везде. Поэтому, действительно, мы должны сделать отсюда вывод. Знание есть чувственное восприятие возможно только лишь тогда, когда все течет и все изменяется. Если есть покой, чувственного восприятия нет. Итак, подведем итог. Положение о том, что знание есть чувственное восприятие, оказывается, во-первых, связанным с последовательным материализмом, потому что чувственно воспринять мы можем только материальные вещи, и, во-вторых, связано с постоянной изменчивостью материальных вещей, материального мира, потому что воспринимать мы можем только изменяющиеся предметы.
Но многие материалисты утверждают, что мир материален, что мир изменяем, что мы познаем только изменчивый мир, мы не знаем истинного мира. Ну а в чем же здесь нелогичность Теетета?
Совершенно правильно. Мы это видим, и это очевидно не только для Теетета, но и для Сократа. Но Сократ пытается смотреть несколько дальше. Он понимает, что вот этот взгляд на мир, такой сенсуалистический, как говорят философы, взгляд на мир, который показывает, что мы можем познать его только лишь чувствами, такая точка зрения, оказывается, приводит нас к отказу от истины. В чем здесь проблема? Сократ приводит ряд таких вот вопросов Теотету. То есть мы как бы вместе с Теотетом уже убедились о связи положения человека с мира всех вещей, знания есть чувственное восприятие, и все течет, и все изменяется. И Сократ спрашивает, ну скажи, пожалуйста, ты кому больше доверяешь? Специалисту в каком-нибудь деле или любому человеку? Конечно, специалисту. Значит, не человек из мира всех вещей, а, скажем, как приготовить вкусный обед, будет повар мира всех вещей. Как излечить от болезни, будет врач меры данных вещей, относящихся к болезням и здоровью. То есть есть некоторое знание, которое человек приобретает.
То есть Платон суживает понятие «человек есть мера всех вещей».
Да, не каждый человек может быть мерой всех вещей, а только тот человек, который обладает знанием. И Сократ показывает Теоктету, что мы все этим пользуемся. Мы доверяем поварам, мы доверяем грамотным врачам, мы доверяем грамотным ремесленникам, а не любому человеку. Ведь любой человек имеет чувство, и тогда, делает другой вывод Сократ, заблуждение вообще невозможно. Ведь если знание есть ощущение, а ощущение есть у каждого человека, тогда и знание есть у каждого человека. Заблуждение как таковое невозможно.
То есть у каждого человека своя истина.
Да, своя истина. И поэтому все правы. Никто не ошибается, все правы. И Сократ иронически замечает, ну, если все правы, и тогда любая фраза будет правильной, тогда я могу сказать, что фраза «Протагор ошибается» тоже правильно. Это, конечно, любимая ирония Сократа, но в этой иронии Сократ уже показывает на самопротиворечивость протагоровской концепции. Не может быть истинной концепция, которая включает в себя положение, которое себя же и опровергает.
Но это очень похоже на то, как сказал Гераклит, что люди живут так, как будто у каждого есть свой разум.
Да, еще Гераклит это подметил, что есть общая истина, разум един для всех, а люди действительно живут так, как будто у каждого своя истина и свой разум. И эта же мысль подчеркивается и софистами, с которыми полемизируют Сократ и Платон. Или еще такой аргумент приводит Сократ. Вы говорите, человек есть мера всех вещей. А почему, собственно, человек? Ведь ощущает не только человек. Животное тоже имеет ощущение. Почему, скажем, не свинья есть мера всех вещей, или какой-нибудь мифический кинокефал, то есть собакоголовое существо. А мы с вами говорим, человек есть мера всех вещей, то есть понимая, что, чтобы быть мерой, нужно быть разумным. Сократ подводит нас к выводу, что нельзя говорить, что человек есть мера всех вещей. Иначе говоря, мы должны сказать, что мерой всех вещей является любое существо, которое имеет ощущение. Ведь если знание есть чувство восприятия, тогда мы и должны сказать, что любое животное, которое имеет чувственное восприятие, является мерой всех вещей.
И обладает знанием.
Да, и обладает знанием. И свинья, и кинокефал, и собака, и птица, и рыба. А Протагор говорит почему-то только о человеке.
Такая абсурдность получается.
В этом и уникальность этого метода Сократа и Платона, при помощи которого они опровергают логику самих же софистов, показывают ее внутреннюю противоречивость. Следующий аргумент. Если знание есть чувственное восприятие, мы должны доверять всем нашим восприятиям. Но Сократ говорит, мы сами в своей жизни этим не руководствуемся. Мы многим нашим восприятиям чувственным не доверяем.
Ну, понятно. Мало ли что привидится или приснится.
Да, и об этом говорит Сократ, и о сновидениях, и о галлюцинациях, и каких-то болезненных состояниях. Когда мы просыпаемся, мы понимаем, что мне почудилось. Вот сейчас настоящее восприятие, а тогда были не настоящие.
То есть мы можем отфильтровывать эти восприятия и знаем, что какое истинное, какое ложное.
Совершенно верно. То есть свои восприятия мы подвергаем какому-то критерию, какой-то оценке. Из этих наблюдений мы видим, что знание – это не только чувственное восприятие, что здесь участвует что-то другое. Мы, конечно, понимаем, что это что-то другое – это разум. Но Сократ должен подвести Теетета к пониманию того, что знание – это не только чувственное восприятие, но в нем участвует и разумная часть человека. Еще один пример приводит Сократ – память. Ведь мы памятью все пользуемся постоянно. Мы знаем о таких вещах, которые мы сейчас не воспринимаем. Но если мы их не воспринимаем, значит, мы их не должны знать. Если знание есть чувственное восприятие, памяти не должно быть. Если я, скажем, вчера был в театре и видел какой-то спектакль, и сейчас его вместе со своими друзьями вспоминаю, то это невозможно было бы, если бы знание было только чувственным восприятием. Этих примеров вполне достаточно, чтобы увидеть, что точка зрения, высказанная Теететом, не столь уж и очевидна. И Сократ подводит итог. Он состоит в том, что если знание есть чувственное восприятие, то знания нет. Но мы с вами все прекрасно понимаем, что знание есть.
То есть знание должно храниться не только в чувственном восприятии.
Точнее сказать так, знание не есть только чувственное восприятие, а оно где-то хранится. Чувственное восприятие – это тот способ, которым знание приобретается.
То есть чувственное восприятие неразрывно связано с самим предметом, и вне его не может существовать, что и опровергает Платон.
Да, потому что если бы было только так, память была бы невозможна. Мы бы не могли знать вещи, которые в данный момент мы не воспринимаем. Не видим, не слышим. Мы ничего бы не запоминали. А поскольку у нас есть память, то мы знаем некоторую вещь, которую не воспринимаем. Значит, знание существует помимо чувственного восприятия.
Ну, хорошо, с этим мы разобрались с вопросом, что действительно знание – это не есть чувственное восприятие. Но при чем же здесь идеи? Вот мы вначале говорили, что Платон известен нам как философ, который обосновал существование мира идей. Но вот как он отсюда выводит мир идей?
Вот самое интересное, что в диалоге «Теотет» Платон на ваш вопрос ответ не дает. Он просто показывает, что знание – это не чувственное восприятие. И оставляет нас как бы наедине с самим собой. Подумайте сами. Давайте действительно поразмышляем. Платон убежден, что знание есть. Все диалоги пронизаны этим. Знание есть. Но в диалоге «Теотет» он показывает, что знание не есть чувственное восприятие. А поскольку чувственное восприятие связано неразрывно с постоянным изменением материального мира, то это означает, что если у нас есть знание, то должно быть, во-первых, что-то помимо чувств, во-вторых, что-то помимо материального мира, в-третьих, что-то неизменное. Вот это и есть мир идей. Нематериальный, неизменяющийся мир, который и лежит в основе нашего знания. Почему? Да потому что знание обладает свойством неизменности.
А почему он назвал это миром идей?
Ну, идея или другое слово, синонимичное этому, эйдос, обозначает форма или вид предмета. В чем здесь суть? Скажем, я захожу в лес. Я с уверенностью говорю, вот это елка, это береза, а это сосна. Как конкретные деревья, я их никогда не видел. Но я тут же с легкостью их узнал. Почему? Потому что я знаю идею этого предмета. Глядя на материальный предмет, я вижу его идею.
Ну, то же самое, видя человека, мы не знаем этого человека, но мы знаем, что это человек, что это не собака, потому что это разные биологические виды.
Да, совершенно верно. Я не знаю, кто передо мной, Иван или Павел, Хуан или Джон, но я знаю, что это человек. То же самое здесь. Поэтому Платон и выбирает это слово «идея», внешний вид.
То есть идея – это сущность предмета.
Да, идея – это сущность предмета. Платон впервые вводит понятие сущности в философию. И это понятие является ключевым для всей его философии, потому что идея – это и есть сущность предмета. Ну, иначе говоря, если мы имеем знание о каком-то предмете, то это означает, что это знание должно быть неизменным. А поскольку сам материальный предмет изменяется, то мы знаем не предмет, а его сущность. А поскольку сущность не изменяется, то она может быть только нематериальной. Вот такова логика Платона. У нас есть знание. Знание вечно и неизменно. И поэтому это знание, ведь знание должно быть о чем-то, оно не может быть просто знанием. Знание должно быть о чем-то. Значит, это знание о идее, о некой нематериальной вечной сущности. То есть, когда я смотрю на человека, я вижу его сущность, я вижу его идею, а не конкретного человека. Иначе я никогда не мог бы узнать в толпе, кто меня окружает.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим рассказ о Платоне. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Петр Краснов. Русская держава. На хуторе царя почти никто не видал, но его все знали, и он вошел в жизнь Сергуньки Самоходкина с его детских лет. Сергунька дальше хутора его степей не бывал. Окружная станица далеко. Он знал свой хутор и свою станицу по имени. Знал, как ее дразнят. На Дону каждая станица имеет свое прозвище, связанное с какой-нибудь старой легендой. Если прозвища и легенды не обидные, станица называется беспорочной. Не по-хорошему дразнили станицу. Порочная она была. Архиереи, мол, встречали и некогда станичники. Надо звон делать, а звонить некому. Так будто кобель на колокольне звонил. Спрашивал Сергунька отца, правда ли так было? О, пустобрехи, скажет отец и задумается. И видит Сергунька, что ему неприятно, что станица так осрамилась. В хуторской школе узнал Сергунька, что есть еще войско Донское, Донская область, урядник инструктор обучал, и что есть Россия. Про Россию рассказывал батюшка. Хорошо рассказывал, но понять было невозможно. Очень уж большая Россия. Если на коне ехать, в год не проедешь с одного конца на другой. И города есть большие, и реки, и горы огромадные. Только не видев ничего, кроме степи до синего неба, до овражистой балки, трудно было это все Сергуньке вообразить. И слагалось в мысли: Россия огромная, и в ней царь. Царя поминали часто, и в песне, и в присказке. Он вошел в жизнь и как будто слился с Богом. И Бог, Царь Небесный, и Царь, как Бог в своем российском царстве, земной царь. Прислушается Сергунька в церкви, что поют и читают, и там часто царя поминают. Священник особо благостно молится о благочестивейшем, самодержавнейшем, великом государе нашем, императоре Николае Александровиче. Все слова непонятные, трудные, а торжественные, благостные, как-то сливающиеся с молитвой, с пением, с запахом ладана, с золотыми ризами священника и солнечными лучами, что сквозными потоками входили через овальные стекла хуторской церкви. Поднимали дух эти слова. От них уносилась ввысь душа, и тепло становилось на сердце. Царские портреты висели рядом с богами. Отец ездил в Криворожье на ярмарку и привез их оттуда. В золотых узких рамах под лаком. Помнил Сергунька, как привезли их. Сладко пахло от них клейким лаком. Царей было двое. Император Александр III Александрович в темном мундире и при голубой ленте, и наследник Николай Александрович в голубом казачьем мундире. Теперь лаковый запах выветрился, и рамки, засиженные мухами, стали бурыми. Про императора Александра III Александровича говорили, что он в бозе почил, и то, что он не умер, а в бозе почил, казалось Сергуньке таинственным и значительным. Еще видал Сергунька царское изображение на золотых десятирублевках и пятирублевках, на рублях и полтинниках, на почтовых марках. Царь и двуглавый орел, царь и Россия. Так и вошли с этими изображениями в понятие Сергуньки, как что-то огромное, прекрасное и святое, как в церкви. Во всем хуторе видал царя Александра Николаевича только старый дед Бодрухин. Он служил в лейб-гвардейском полку, ходил в Туреччину освобождать болгар, раньше в Санкт-Петербурге видал часто царя. Он рассказывал про воскресные разводы перед государем, как являлись государь-офицеры на ординарца, как скакали и джигитовали мимо царя казаки и кавказцы. Пистолет зарядят порохом и песком, и лист на супротив государя положат бумажный большой, и скачут мимо, а подле листа нагнутся и в лист стреляют. Лист вдребезги, одни клочья. Кони тогда были, таких нет теперь. Ну, умные! Она животное-то понимает, что перед царем. Она старается. Другая на репетициях какая нравная. И на дыбки становится, и сигает. Одного не шибет. А царь приедет. Такова смирная. Не узнаешь. От этих рассказов дышало чем-то великим и важным. Как в Библии, когда читают про жизнь при Боге, как Господь говорил с людьми. Задумается Сергунька. Мать подойдет к нему, погладит по вихрастой головке и скажет. «О чем ты?» «О царе, мачк, думаю. Какой он есть?» «До Бога высоко, до царя далеко», скажет, вздыхая мать. «Всю ту жизнь прожили, никогда не сподобились царя повидать». Осенью отец едет на сыпку, везет продавать хлеб. Вернется чуть хмельной. Вечер теплый, медвяно и сладко пахнет со степи зерном. Тихо спускается солнце. Отец сядет на рундуке у хаты, Сергунька рядом с ним. Отец обнимет его рукой и мурлычет вполголоса. «Русский царь живет богато, войско водит в сапогах. Ваша же рать, есть оборванцы, ходят даже без чувяк». От отца пахнет дегтем, махоркой и чуть водкой. Этот запах сливается с крепким запахом степи. Сергунька спрашивает отца. «Он богатый, русский царь?» «Ужасно какой Сергунька богатый!» Так творилось незаметно в простом детском сердце мистерия о царе. Радостью и светом озаряла тоску повседневной жизни на далеком хуторе. Грязные вонючие скотские базы, овечьи кошары, нудно пахнущие по утрам, вечная без роздыха возня с животными, птицами, с грязной землей, борьба с непогодой и зимней стужею — все покрывалось мыслью. «Царь-то это, поди знает, думает о нас, ценит. Как Бог на небе, так царь на земле. И без них было бы нельзя жить, с тоски, со скуки удавились бы люди». Сергоньку на приеме записали в гвардию. Отец с гордостью оглядел высокого несуразного парня с розовым безусым лицом и голубыми в черных ресницах глазами и сказал: «Ну, брат, царя сподобишься повидать. Счастливым знать ты уродился». Стали готовить справу. Ездили к станичному портному, шили обмундировку гвардейскую с желтыми петлицами, на ярмарке искали справного коня. За заботами и хлопотами, за поездкой в Арчтеду в гвардейский лагерь, где обучались малолетки, как-то забылась тоска предстоящей разлуки. Столько было впечатлений. 7 дней ехали по чугунке в красных вагонах с конями вместе, нескладно пели песни, смотрели на каменные большие здания станций, на простор сжатых полей, на далекие села, на широкие реки и стали смутно понимать, что такое Россия. Петербург. Вот он. И царь тут живет. Казалось, вылезешь и встретишь его. Нет, не встретишь его. Разве можно его так просто увидать? хмурые и сырые красные казармы, вставать до света, при свете ламп одеваться и обуваться, и идти на конюшню убирать лошадей, учения, корм лошадей, обед и опять учения, и вечером молитва перед образом с горящей лампадой, мертвый сон усталого тела и пробуждение от грозных криков дежурного «Вставать! Вставать!». Дни сливались днями, одинаково занятые, только поспевая исполнять. Взводные фланговые покрикивали, приказные старые казаки наставляли, приходили господа офицеры и командовали, учили, поправляли. Не заметил и сам Сергунька Самоходкин, как из несуразного парня, не знающего, куда девать руки и как поставить ноги, стал он бравым, расторопным казаком. Уже перевели его за бравый вид и хорошую посадку на коне из задней шеренги в переднюю и дали ему пику. «Теперь на смотру царя, как меня увидишь», — сказал ему Харунжий. На словесных занятиях Харунжий спрашивал: «А кто у тебя, государь-император?» И когда Рыбалкин, тупой казак, ответил: «Миколай Александрович», Харунжий поставил его на 2 часа в боевую. И за дело. Надо было отвечать: «Его императорское величество, государь-император Николай Александрович!» В этих длинных, непонятных словах тоже было что-то от Библии, от Бога, от рассказов деда, от слов матери со вздохом: «До Бога высоко, до царя далеко». Как-то вдруг после Пасхи стали часто ходить всем полком на учения, ездить под музыку. Сказали: «На 28 апреля назначен высочайший смотр войскам гвардии и Петербургского военного округа на Марсовом поле». «Ну вот, Самоходкин, и увидишь ты царя», — сказал Сергуньке Харунжий. И сказал это так, что Сергуньку теплом обдало, точно милость ему объявил. В этот день встали рано, раньше обыкновенного. Уже весна на дворе. Солнышко встает рано, а встали до солнца, при огне. Сразу пошли на конюшню. И накануне с вечера особенно тщательно убирали коней, хвосты им заплетали. С утра каждую пылинку с них снимали. Пришли взводные кузнецы и рашпилем опиливали спереди подковы, чтобы блестели, бронзу наводили. Шли на царский смотр. После уборки в бледном утреннем свете столовой ели особый завтрак. Не хотелось есть так рано, но старые казаки говорили: «Поешь, а то не скоро обедать будешь, уморишься, сомлеешь». После завтрака каптен Армус и взводные раздавали парадные мундиры. Все подбеляли ремни портупей, а потом мылись, раздевшись до пояса, ледяной водой и мылом растирали лица, подбивали чубы и медными гребешками расчесывали волосы. Одеваясь, помогали друг другу. И было торжественно, празднично и необычно, как перед светлой пасхальной заутренней. Что за чудные были новые папахи с голубым верхом, волнистого черного курпея, с серебряными звездами отличиями, удивительного небесного цвета мундиры с желтыми жгутами и оловянными пуговицами с двуглавым орлом. Россия! Шаровары темно-синего сукна, сапоги в черной смазке с круглыми подборами и тупыми каблуками. С подошв лак не сошел, новые, ненадеванные, на царский смотр. Когда построились, сели на коней и под торжественно грозные звуки похода принимали полковой штандарт не в кожаном, как всегда, чехле, а распущенный, в серебряных и широких георгиевских лентах, с тяжелыми кистями, точно колокола звонили в душе у Сергуньки малиновым звоном. Штандарт, полковая святыня, за ним и Бог, и царь, и Россия. Вышли на Невский. Все было не такое, как было вчера. Солнце озаряло пеструю линию домов, тучки набегали на него, свежий ветер с Невы полыхал и нес запах морской волны. На углу Садовой пехотная колонна преградила дорогу полку. В стройном пении медных труб, в треске барабанов ровно и плавно проходили пехотные ряды. На солдатах все было новое. В долгом движении отделений с круто поднятыми ружьями и выровненными штыками было что-то грозное и несокрушимое — русская армия. Понятно становились сергуньки, церковные молитвы о победоносном, христолюбивом российском воинстве. Оно шло перед ним, как Христова рать, царское войско. По сторонам столпился народ, раздавались восторженные вскрики. «Ах, молодцы, измайловцы! Ну, молодцы!» «Какая прелесть, казаки!» — сказала одна девушка. Купец в дрожках на рысаке снял шапку перед знаменем. Стали снимать и другие. Дворник снял фуражку и долго крестился на знамя. Оно шло, несомое великаном-знаменщиком, и подле шел офицер в золотых эполетах. «Что за красавец народ в нашей России?» — сказал кто-то в толпе подле сергуньки. Почудилось от этих слов дыхание чего-то мощного, прекрасного и удивительного. Имя чему? Россия. Долго стояли на Дворцовой площади позади кирасирской дивизии. Золотые кирасы, золотые каски с золотыми серебряными орлами — тоже Россия, алые и черные пики с бело-красными и сине-желтыми флюгерами. Все это было так необычно, прекрасно и величественно. Оно подготовляло увидеть царя. Издалека от самой Невы донесся какой-то странный волнующий гул. Он не походил ни на какие звуки, слышанные раньше сергунькой. От него подобрались, насторожились и настремили уши кони, точно тоже услышали что-то необычное. Он шел все нарастая из-за высоких домов, шел оттуда, где сейчас должен был быть царь. Сергунька хотел спросить у соседа, что это такое. Не смел, нельзя говорить во фронте. Он скоро понял, это войска кричали «Ура!». Кричали многие тысячи людей. Царь ехал мимо них. Этот крик был грозный и вместе с тем радостный, легкий, воздушный, точно прозрачный. Он приближался. И вот, вспыхнул уже тут, рядом, у Адмиралтейского бульвара, где в зеленую дымку молодых почек кутались тополя и липы. На площади раздались команды. Дрогнули пики с флюгерами, вспыхнули серебряными звездочками копья на них, и торжественно заиграли поход кавалергардские трубачи. Сквозь кирасы и пики, сквозь конские головы Самоходкин увидел, как к полкам приблизилось много пестро одетых всадников. Должно быть, там был и государь. Внезапно оборвали трубы, и Самоходкину в мертвой тишине, нарушаемой прозрачным топотом копыт, послышался чей-то голос. Должно быть, голос царя? И сейчас же дружно ответили кавалергарды. Трубачи заиграли знакомый сергуньке гимн, и люди впереди него закричали «Ура!». Последние раздались команды в их полку. Командир на рыжем жеребце проскакал на фланг и встал между трубачами и правым флангом первой сотни. Кричали «Ура!» лейб-казаки. Трубачи подняли трубы и заиграли поход. Сергунька увидал полного бритого человека, ехавшего на большой совершенно белой лошади. На нем была алая куртка, расшитая золотом, и белые лосины. «Уже не царь ли это?» — подумал Сергунька. И сейчас же сообразил. «Нет, царь не такой!» И тут же увидел царя. Он ехал на стально-сером коне, чуть позади коляски, запряженной четырьмя белыми лошадьми по две в ряд. В коляске сидели императрицы. Сергунька их почти не видал. Он смотрел радостно восторженными глазами в лицо тому, кто, казалось, прямо смотрел на него. Он узнавал его по портретам в их домашней хате, но более того, он чувствовал его. С приближением этого всадника Сергунька точно ощущал благостные молитвы о благочестивейшем, самодержавнейшем. Он точно понимал теперь значение слов «до царя далеко», хотя вот он, как он был близок. Он услышал и не понял слов государя, так был взволнован, крикнул ответ и закричал «ура», как учили, и не чувствовал, как текли по его лицу слезы. И вот уже далеко царь, смолкли по знаку шашки крики, повернули направо по шести и пошли рысью вдоль канала, звонко стуча подковами по камням мостовой. На крылатом и широком мосту в сквозной тени деревьев долго стояли, ожидая своей очереди. Впереди было видно широкое поле, усыпанное желтым песком и уставленное войсками. Кое-где блистали голубее длинные узкие лужи, налетевшего ночью дождя. Оттуда доносились бодрые звуки музыки. Их то закрывала человеческая завеса идущих полков, и тогда они слышались приглушенные, притушенные, неясные. То вдруг, когда проходил полк, они врывались на мост и раздавались по всей Садовой, яркие, звучные и зовущие. Стало видно, как собрались на середине площади трубачи всей дивизии на серых лошадях, засверкали золотые кирасы и белые орлы кавалергардов, и стало видно, как проходили они мимо государя-императора шагом в грозно-радостном рокоте литавр и пении труб. Черными опахалами висели хвосты гнедых лошадей из-под широких красных вальтрапов. Там пела музыка и точно плела звуками сложный золотой узор, и в этом узоре являла свой прекрасный лик великая Россия. Оттуда, где под старыми липами летнего сада пестрели полные людей трибуны, точно серебряный голос пропел сигнал «Рысь!» Рысью размашистой, но не распущенной для сбережения коней. И стало видно, как, освобождая место Сергунькиному полку, мягко подрагивая в такт музыки, пошли по полю сотня за сотней алые лейб-казаки. Сергунькина сотня выстроила фронт, свалили пики на бедро. Сергунька, двигаясь рысью в общем фронте, подравниваясь, одним глазом видел, как сверкнули шашки в руках у командира полка, полковника, сотенного и офицеров, и стал вдруг близок к нему государь. Он его сразу видал впереди большой блестящей свиты. Он его сейчас же узнал и расслышал теперь ясно его голос. «Спасибо, молодцы!» Опять залило горячим огнем счастья всю грудь Сергуньки. Он радостно крикнул ответ государю. И уже нет ничего. Впереди широкое поле, хвосты вороных лошадей и красные мундиры, лейб казаков, скачущих, загибая мимо памятника, розовое здание с белыми колоннами и широкий просвет с голубой Невою. Все, что было потом, уже было не то. Строились для атаки всею массою кавалерии поперек поля, наматывая на кулак поводья, чтобы вовремя остановить лошадей. Потом шли домой. Когда слезали во дворе казарм с лошадей и приложили пики на плечо, вели их в конюшни, Сергунька ощущал в своем сердце, что случилось в нем что-то новое. Он понял нечто необъятно великое. Точно вся та карта Российской империи, на которую он тупо смотрел в классе, вошла в него и стала такой необъятной, как о ней говорил Харунжий. Солнце не заходит. После уборки лошадей и позднего обеда сдавали в цейхгаус парадные мундиры, папахи, амуницию, вальтрапы. Потом поили и задавали корм лошадям, подметали дворы, сносили навоз в лари. Все было обыкновенное, будничное. Но уже в этом буднишном точно засветился яркий огонь величия России и ее царя. Засветился, чтобы никогда не угаснуть. Вечером в сотенной канцелярии Сергунька на листе почтовой бумаги, купленной в полковой лавочке, пытался изобразить все то, что он пережил в этот день, когда первый раз увидал русского царя. Он писал домой, на хутор, где никогда не видали государя, где женщины и многие казаки не видали чугунки. Он писал туда, где точно нахохлившаяся наседка стояла белая хата под крутой лохматой соломенной крышей, где в этот апрельский день бездонно голубое небо, сладко воркуют голуби, вся степь в зеленых прямоугольниках молодых хлебов и в пестром ковре цветущих трав, где в этот вечерний час на дворе чуть ладана пахнет соломенным дымом и дымом углей, а сбившиеся на ночь овцы несут тепло пахучей овчины. Он точно видел весь хутор с тополями у церкви, с высокими журавлями колодцев. Ему казалось, что царь видит хутор, и ему хотелось, чтобы и хутор увидал царя. Но как описать неописуемое? Оно было прекрасно, когда священник возглашал: «Благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя нашего, императора Николая Александровича, да поминет Господь во царстве своем!» Оно было понятно, когда ласково говорила мачка, гладя его по голове: «Да Бога высоко, да царя далеко!» Оно казалось простым, когда жидким тенарком несся запах махорки, дегтя, овчины и водки, напевал отец: «Русский царь живет богато, войско водит в сапогах». Но как передать это все своими словами? Сергунька начал с поклонов. Прочитал, проверил, не пропустил ли кого. Кажется, все. Помянул и батюшку, отца Клавдия. Все. Долго думал. Потом написал: «Без Бога нет царя. Без царя нет армии. А без армии нет России». В этих простых, величественно мудрых словах вылилось у Сергуньки все. И то, что он впитал в себя с раннего детства на хуторе, в семье, в церкви и в школе, и что было ему непонятно и далеко, и то, что он сейчас на царском весеннем смотру, в прозрачных криках «Ура!», в волнующем виде красоты, вдруг понял и сознал навсегда.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.